Преодоление, день 10 декабря. Память преподобного Фомы Дефоркина. Преподобный Фома родился в Финии. Родители его были простого звания и жили в довольстве. Но Фома уже с юных лет отвращался от всяких житейских суетных удовольствий и обнаруживал сильную склонность к иноческому житию. Увлекаемый примерной жизнью некого инока, подвязавшегося в одном из окрестных монастырей, он привязался душевно к святой обители. С малолетства привык он соблюдать пост и охотно занимался свойственным детскому возрасту книжным, занимаясь свойственным детскому возрасту книжным учением, изучил псалтирь, апостольское писание и всю церковную службу. Таким образом, первоначальная жизнь Фомы протекала мирно, в благочестие, и добрые семена, посеянные в его душе, успели укорениться для дальнейшего возрастания. Когда же богобоязненный отрок достиг совершенного возраста, Отто, облегшись в иноческую одежду, с непоколебимой твердостью вступил на подвиг духовной брани со врагом спасения. И настолько утвердился и усовершился он душою своею в добродетельное житие, что его духовная красота явно обнаруживалась пред всеми. В то время один из византийских вельмож по имени Гавалликт основал при реке Сагарисе новый монастырь и просил епископа той области собрать в этот монастырь мужей достойнейших и разумных. Начальником этой новой обители был избран и поставлен преподобный Фома, как инок опытный, утвердившийся в духовной жизни и крепкий хранитель воздержания. Сообщено было об этом и собору епископов с объяснением, что Фома уже много лет подвязался в духовном делании, и что все его почитают сосудом, исполненным различных добродетелей, хотя сам он по смирению своему и старался скрывать то от других». Между тем, такое неожиданное постановление блаженного Фомы начальником обители по навету дьявола, попущением промыслителя Бога, дало повод к некоторому раздору. Огорченный этим, Фома, обвиняя себя, говорил себе с укоризною: «Что я мечтаю о себе?» И, разумев, что настало время исполнения заветных его желаний, простившись с братьями и исповедуя пред ними скорбь сердца своего и преподав им духовное утешение, он удалился из монастыря для безмолвия в одну пустыню. Оставившись без начальника, как овцы без пастыря, иноки пожелали возвращения преподобного. Они отправились на поиски и долго искали его, пока не дошли до той самой пустыни, где поселился преподобный. Безмолвие, перенося и зимнюю стужу, и солнечный зной, вменяя первую в тепло, а вторую в прохладу. И умоляли они преподобного возвратиться в монастырь, а чтобы утишить скорби его, говорили: «Зачем ты изнуряешь себя столь суровым житием? Подумай, ведь мы созданы из персти земной и уже по всему самому носим в себе немощь, так что нам не по силам совершенно отрешиться от свойственной нам немощи». Но Фома остался непреклонен и, только уступая желанию монаха, позволил им устроить для себя небольшую келью. Когда она была устроена, преподобный вошел в нее и, преклонив колено на землю, произнес: «Да будет сие благоугодно тебе, Господи, пришедших же к моему недостоинству мужей с подобием возвратиться». иноки удалились, оставив своего вождя духовного в пустынном уединении. Но после того, как бы по нарочитому извещению к святому подвижнику начали со всех сторон приходить благочестивые люди, миряне, желавшие принять иноческое пострижение, и просили подобного, чтобы он позволил им жить у него в послушании. Всех таковых, как происходящих в служении, на служение, всех таковых, как приходящих на служение Господу, он облекал в монашескую одежду, и двоих, как первых учеников Христовых, нарек именами апостолов, одному дав имя Иоанна, а другому Петра, и с ними возносил усиленнейшие молитвы Богу. Но для виновника зла дьявола нестерпимо было видеть свои козни и злоумышления побежденными, и вот они навели на преподобного прежде всего комаров в таком множестве, что блаженный не мог даже говорить. Комары нападали на него, и когда он лежал, и когда вставал на молитву, набиваясь ему в рот, они проникали даже до гортани. И скудная пища, и все, что было в келье святого, всегда наполнялось множеством комаров. Три года продолжалась такая напасть, но преподобный не только без ропота и воздыхания претерпевал сие, но еще благодарил Бога, исправившего себе отпущение грехов. Потом, когда по воле Божией нападение комаров прекратилось, появились большие мухи, которые кусали преподобного и как бы острыми стрелами пронзали его, изнуренное воздержанием тела. Миновала и эта напасть, продолжавшаяся также 3 года, но после того на преподобного напали муравьи, которые заползали к нему и в глаза, и в ноздри, но он, как крепкий дуб, оставался непоколебим в подъятом им подвиге терпения. Видя такую твердость блаженного старца, переносившего эти 9-летние напасти, как бы мимолетные, однодневные, искуситель напал на него еще с большую неистовейшую злобою, зная, что человеку от создания почтенному образом Божиим присуще по природе отвращение к змеи, как орудию первого греха, коварник, чтобы разрушить душевный мир преподобного и вселить в него сердце чувство озлобления, равно как и у его сподвижников, наслал на него множество змей. Это многих может показаться невероятно. Это многим может показаться невероятным, но то не было каким-либо только привидением. Змеи являлись не воображением преподобного Фомы, но на самом деле подползали, окружали его, и не однажды, не дважды, а постоянно. И не 1 год или 2 года, но целых 11 лет святый окружен был ими, и ни разу не произнес он ропота. От змей не свободно было и вожа его. Они гнездились и там во время его отдыха, но охраняемый промышлением Божиим преподобный оставался невредим от них. Однажды блаженный отец совершал божественную бескровную службу. Служение приближилось к концу, и вот откуда-то выполз громадный змей и как кольцом опоясал собою всю церковь, с которой совершалось священнодействие. Прислуживший преподобному инок вышел перед тем из церкви, чтобы принести потребную при священнодействии теплоту, а змей, сначала как бы опоясавший собою церковь, что в это время свернулся у порога церковного, представляя собой огромный клубок. И вот произошло дивное чудо. Совершавший божественное богослужение преподобный, удивляясь, почему не подается по обычаю своевременно теплота, оглянулся и увидел чудовище, лежащее у порога, а прислужившего инока, стоящего в трепетном ужасе, и, исполнившись Духа Святого, сказал брату: «Войди и не бойся, сам же продолжал святую деву, одобренный отеческим повелением, инок как бы на крыльях, перескочил через змея и вошел в церковь. По окончании божественной службы блаженный старец в священном облачении подошел к порогу, где лежало чудовище, и сказал: «Если это появление твое здесь, змей, означает кончину твою помощью Бога моего, то следуй за мною». Змей схватился зубами своими за край одежды святого и последовал за ним. Фома же отошел от церкви на расстояние полета стрелы и звука, и, зайдя в дебри, где была глубокая яма, остановился и начал молиться. Ко многим молитвам он присоединил и такую: «Боже, давший власть верующим в Тебя наступать на змей и скорпионов, благоволи, Господи, мне, меньшему, наступить на гортань змея по Твоему слову». Как только преподобный произнес сию молитву, змей тотчас же поднялся с места и низвергся в пропасть. С ним осыпались и края этой пропасти, так что на том месте образовалась заравненная котловина. Возблагодарив Бога, старец возвратился в свою келью, а затем последовало и новое дивное чудо — змей, гнездящиеся под келью преподобного и столько лет устрашавшие его, при виде его святого лица, как бы спасаясь от огненного опаления, внезапно все ушли, и то место, где погиб и змей чудовище. В то место, где погибло и змей-чудовище, там волею Божию их погибло множество, многое множество, и птицы нападали на них и поедали. С этого времени святой Фома, освободившись от искушений и напасти, получил от Бога дар исцеления и прорицания, но вместе с тем еще с большим старанием заботился он о своем духовном совершенствовании, устремляя свое внимание особенно на соблюдение подвига безмолвия. А так как к нему беспрестанно приходили искавшие наставления и вынуждали его нарушать безмолвие, то он начал обыкновенно удаляться в нагорное место своей пустыни. Предизбранные же им приближенные ученики по его завету руководствовали и братью, и приходящих. Иоанн распоряжался при совершении молитвы и служб церковных, а Петр назидал по благодатному дару прозорливость. И хотя все это так устроилось, но духовная сила отеческого наставничества не была ослаблена тем, потому что во всем проявлялось одно произволение, всех окормляло воле старца отца, любовью которого все окрылялись и направлялись на путь спасения. Когда таким образом в уединенной обители все шло установившимся порядком, однажды благочестивый греческий царь Лев, сын Василия, имея в сердце своем некое недоумение, изложил о том в письме и, запечатав его своей царской печатью, отправил он с нарочитым послом к преподобному старцу, желая получить от него разрешение своего недоумения. Царский посол отправился, и едва приблизился он к порогу келии Блаженного Отца, последний, выходя ему навстречу, подал свое запечатанное письмо и сказал: «Прими сие, брат, и возвратись к пославшему тебя». Такое обстоятельство привело посланного в ужас, и он, недоумевая, возразил: «Какой же ответ я дам пославшего меня касательно его письменного запроса, когда ты даже и в руки не взял царского писания?» На это преподобный отвечал ему: «Довольно, чадо, так хочет Бог». Приняв от святого Фомы послание, посланный возвратился и рассказал царю о случившемся и весьма удивил его. Когда же царь прочитал ответ старца и нашел в нем разрешение своего недоумения, то выразил настойчивое желание лично видеть преподобного. Но Фома чуждался мира и по своему смиренномудрию уклонился от представления царю. Об этом, впрочем, уже только впоследствии, и при том кратко сообщено было одним из учеников его. Всякий, кто имел какую-либо душевную потребность, безбоязненно, не смущаясь дальностью расстояния и времени, обращался к преподобному и получал ожидаемое духовное утешение, а равно и телесное здоровье. И так много лет и многих руководствуя в духовной жизни, достигнув глубокой старости, преподобный отец после непродолжительной болезни предал дух свой Богу. Конец дня, и Богу нашему слава.